нефти, газа на хребте Ломоносова нет. Августовская арктическая экспедиция российских политиков к Северному полюсу наделала много шума в России и мире. Однако за ее обсуждением мало кто обратил внимание на один принципиальный вопрос. Многочисленные комментаторы по ходу повторяли тезис о том, что цель российских претензий на оспариваемый сектор Северного Ледовитого океана – получить контроль над богатыми запасами нефти и газа, якобы расположенными здесь. При этом мало кто задался вопросом, а есть ли в этом регионе вообще нефть и газ? Ответ лежит на поверхности. В той части Ледовитого океана, права на которую наши власти вознамерились доказать, нефти и газа нет. В любом учебнике по нефтегазовой геологии написано, что основные океанские нефтегазовые залежи сосредоточены на окраинах континентов, то есть в пределах того самого континентального шельфа, который, согласно Конвенции ООН по морскому праву, и так принадлежит России. Глубоководные равнины океанических котловин глубиной от 2,5 до 5 тысяч километров и середины океанических хребты геологи считают заведомо лишенными промышленных залежей нефти и газа. Такова геологическая специфика образования нефтегазовых отложений. Простого взгляда на физическую карту Северного Ледовитого океана достаточно, чтобы понять. Практически вся его территория к северу от 80-й широты, то есть за пределами российского континентального шельфа, характеризуется глубинами в 3000 метров и более. Здесь расположены котловины Амундсена, Макарова, Нансена, океанические хребты, где нефти нет и не может быть. Все перспективные, по оценкам специалистов, запасы нефти и газа находятся в пределах континентального шельфа, прибрежных государств и территории Арктики, России, Канады, Норвегии, Гренландии, США. Права на эти ресурсы и так уже законно принадлежат соответствующим странам, согласно Конвенции ООН по морскому праву. Не вполне определенная правовая ситуация сохраняется только с США, который убежден, допускает большую глупость, отказываясь ратифицировать конвенцию. Кстати, весной 2007 года президент Буш предложил таки Конгрессу ее ратифицировать. Делить здесь ничего не надо, все уже поделено. На глубине, куда с помпы спускались герои-подводники, нефть и газ отсутствует. Сколько ресурсов в Арктике? Даже нефтегазовый потенциал арктического шельфа довольно спорен. Когда-то его оценки были весьма радужными, но эти представления меняются, в частности, в ноябре 2006 года. Авторитетные консалтинговые компании Wood Mackenzie и Фьюг Робертсон выпустили в свет, получивший широкий отклик, исследование будущего Арктики, где утверждается, что предыдущие оценки нефтегазового потенциала Арктики серьезно завышены. По их расчетам, нефтегазовый потенциал североамериканской части Арктики и Гренландии составляет лишь 25% от предыдущих оценок. В частности, неоткрытые нефтегазовые ресурсы района северного побережья Аляски составляют всего 6 миллиардов баррелей нефти против прежней оценки в 50 миллиардов баррелей. Датированный 2000 годом, потенциал неоткрытых нефтегазовых ресурсов шельфа Гренландии оценен несколько выше, примерно в 10 миллиардов баррелей. Другой важный вывод состоит в том, что подавляющая часть углеводородных ресурсов, 85% открытых запасов и 74% потенциальных, являются ресурсами газа, а не нефти. Причем почти 70% газовых ресурсов находятся в зоне российской юрисдикции. Особенно богат ресурсами газа, по оценкам западных экспертов, Южно-Корейский бассейн и восточная часть Баренцева моря. Потенциал запасов углеводородов оценивается здесь в 100 миллиардов баррелей. Это примерно совпадает с российскими официальными оценками, в частности, содержащимися в разработанной пару лет назад Министерством природных ресурсов программе освоения нефтегазовых ресурсов континентального шельфа России. Лишь 8-10% этих запасов относительно изучены. Потенциал восточно-арктического шельфа, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря вообще практически не изучен. Разведка там не проводилась даже в советское время. Между тем, именно такие районы, окраины континента, вблизи дельт крупных рек, которые становятся областями тысячелетнего накопления, сносимых с континента осадков, геологи считают наиболее перспективными с точки зрения потенциальных залежей нефти и газа. Все эти ресурсы уже находятся в нашей юрисдикции, на принадлежащем нам континентальном шельфе. Тут не надо никому ничего с помпой доказывать, отправляя Челенгарова на Северный полюс. Эти запасы нужно просто разведывать, разрабатывать. Освоение откладывается. И вот тут придется поговорить о неприятном, о том, что за шумихой, о приращении национального нефтегазового богатства стоит весьма позорное отсутствие каких-либо успехов в освоении тех арктических ресурсов, которые и так уже принадлежат нам по закону. До сих пор Россия, к огромному сожалению, не располагает ни технологиями глубоководной морской разведки и добычи нефти и газа, ни опытом организации крупномасштабной добычи нефти и газа на шельфе. Те два шельфовых проекта, где уже добывают нефть и газ, были разработаны под 100% контролем иностранных инвесторов. Это пресловутые Сахалин-1 и Сахалин-2, где, несмотря на неидеальные условия соглашения о разделе продукции и некоторые экологические проблемы, все же удалось произвести многомиллиардные инвестиции и вывести добычу нефти и газа на промышленный уровень. Достаточно сказать, что половину прироста российской нефтедобычи в первом полугодии этого года 4,6 миллиона тонн из 7,2 миллионов обеспечил один только проект «Сахалин-1». Если бы не этот проект, темпы роста нефтедобычи в России в 2007 году составили бы не 3, а всего 1,5%. Другими успехами в освоении шельфа Россия пока похвастать не может. Попытки освоения первого месторождения на арктическом шельфе Приразломного делится с 1993 года, и менявшиеся операторы проекта «Росшельф», «Роснефть», «Газпром» до сих пор не могли обеспечить начало добычи нефти на месторождении. В этом году срок начала добычи нефти вновь перенесен на 2009. Особенно затянулись работы по строительству платформы для освоения месторождения на Северодвинском оборонном судоремонтном предприятии «Звездочка». Платформу «Арктическая» изготавливали в течение примерно 12 лет. В мае 2001 года она частично затонула в Северодвинском порту, после чего ее пришлось поднимать со дна. Вокруг другого месторождения Штуманского. Вместо реальных дел вот уже много лет идут какие-то сомнительные игры. Торг с иностранными компаниями вокруг долей месторождений, постоянные переносы сроков освоения. Еще в 2000 году казалось, что в течение года-другого к его освоению все же приступят. Однако скоро наступит 2008. А на месторождении еще ничего не началось. Этим летом пришли две неприятные новости. Во-первых, из-за разыгравшихся аппетитов «Газпрома» по скупке разнообразных активов. Сумма инвестиций в освоение Штокмана на этот год была урезана с 17,1 миллиарда до 8,6 миллиарда рублей. Такими темпами месторождение придется осваивать в течение 50 с лишним лет, так как общая сумма необходимых инвестиций оценивается более чем 460 миллиардов рублей в текущих ценах. В конце августа стало известно, что «Газпром» разместил заказ на производство первых двух платформ для Штокмана стоимостью в 2,3 миллиарда долларов на Выборгском судостроительном заводе. Во-первых, многие специалисты сомневаются, что платформенный способ освоения Штокмана уместен в сложном регионе с дрейфующими льдами и штормовой обстановкой. Например, норвежские компании уже разрабатывают арктические нефтегазовые месторождения, в том числе знаменитую «Белоснежку» с применением бесплатформенной, полностью подводной добычи. «Газпром» же решил действовать по старинке. А во-вторых, Выборгский завод уже 10 лет не имел крупных заказов, и непонятно, каким образом он справится с таким непростым проектом. Зато, правда, завод этот принадлежит небезызвестному Банку России, владельцами которого являются ближайшие друзья президента Путина. Судя по всему, освоение Штокмана опять надолго откладывается, его ждет примерно та же судьба, что и при разломном месторождении. И вот в этой ситуации, вместо того, чтобы заставить наши нефтегазовые компании взамен сомнительных сделок заняться, наконец, своей прямой обязанностью, освоением принадлежащих России на законных правах богатых ресурсов шельфа, создать благоприятный режим доступа к разработке нашего шельфа иностранным компаниям, располагающим передовыми технологиями в этой области, мы пускаемся шумно доказывать права на ту часть Северного Ледовитого океана, где нефти и газа нет в помине, объясняя это якобы имеющимся там нефтегазовым потенциалом, которого на самом деле не существует. Смысл этого мне, человеку немного знакомого с нефтегазовой сферой, глубоко непонятен. Невидимо смысла и в том, чтобы сегодня ворошить муравейник притязаний на Арктику. Российская экспедиция уже всколыхнула серию ответных заявлений и действий со стороны властей Канады, США, Норвегии, Дании и Исландии. Не хватало нам только крупномасштабного конфликта в борьбе за передел безжизненной арктической пустыни. В этом отношении образцом поведения для России и других арктических стран может служить договор об Антарктике. Блестящий пример того, как нации сумели поступиться своими суверенными амбициями, заморозить территориальные претензии и сделать антарктическую зону полноценной сферой международных национальных интересов. Подписанный в 1991 году протокол об охране окружающей среды к Антарктическому договору запрещает разработку минеральных ресурсов Антарктики. Хотя корпорации и лоббисты внутри правительства уже подбивают клини под антарктический шельф, государства нашли в себе мудрость и мужество отказаться от претензий на ледяной континент. России в отношении Арктики следует действовать подобным же образом. Предлагать другим странам выработать национальный правовой режим для Северного Ледовитого океана в избежание конфликтов и нанесения ущерба экологии этого региона. Тем более, что нефти там все равно нет. Целесообразность деления Арктики на сфере вне влияния не очевидна, а попытки такого деления чреваты серьезными и ненужными конфликтами.